В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 19 июня, вторник, и говорить будем о таком. За себя или за промышленность? Шахтеры под Верховной Радой.
У нас нету денег. Задолженность у нас.
Пенсионеры и зоопарк под обстрелами.
Раньше было нет.
И как подготовиться к самостоятельной жизни после интерната?
Первые 2 дня спускаются все деньги, а потом дети находятся в сложных обстоятельствах.
Миротворческая миссия для Украины должна быть похожа на миссию ООН в Хорватии, УНТС. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. По его словам, все страны, кроме России, согласны с этим форматом. При этом он отметил, что до этого 2 миссии в Хорватии оказались неэффективны. В то же время миссия, о которой говорит Черныш, стала возможной только после военной операции Хорватии против сепаратистов. Так какую миссию готовит мир Донбассу? Об этом поговорим в студии с бывшим послом Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, советником министра по вопросам временно оккупированных территорий Александром Левченко. Друзья, обязательно звоните к нам в студию, задавайте бывшему послу свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также напоминаю, звонить к нам и писать можно по Вайберу 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А начнем сегодняшнюю программу традиционно с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В Киеве под зданием Верховной Рады проходит митинг горняков государственных шахт. Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что в государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками, по его словам, составляет 761 миллион гривен. Кроме того, на митинг под Верховную Раду пришли афганцы, чернобыльцы, ветераны АТО. Требования протестующих касаются увеличения льгот и остановки их монетизации. По сообщению начальника главного управления национальной полиции Киева Андрея Крищенко, в результате стычек у здания Верховной Рады пострадали 3 человека. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 2 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. По его данным, активные боевые действия продолжались на Луганщине. Там поддерживаемые Россией боевики прибегли к провокационным действиям в районе населенных пунктов Новотошковская и Верхнеторецкая. В общем, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, добавил спикер Минобороны. Группировки ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Красный Яр и Христовое. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах населенных пунктов Зайцево и Докучаевск. Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит уволился по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гедлянская. Она добавила, что Юрий Тандит продолжит заниматься вопросами обмена пленными на Донбассе. Переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года. Напомню, по данным СБУ, в заложниках на неконтролируемых правительству территориях Донбасса находится 108 человек, десятки в России. Украина передала генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу список украинских политзаключенных. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Твиттер. Он добавил, что давление на Россию прекращаться не будет. Накануне Государственный департамент США призвал Россию освободить десятки людей, которые были определены правозащитными группами как политические заключенные. В заявлении Госдепартамента говорится, что в этом перечне более 150 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов. В Киеве на 82-м году жизни умер украинский поэт Иван Драч. Поэт, переводчик, киносценарист, драматург Иван Драч родился в 1936 году в селе Тележинцы Киевской области. В 2006 году удостоен звания Герой Украины. Также Иван Драч – первый глава Народного руха Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 33.
В
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня с бывшим послом Украины в Хорватии обсуждаем хорватский план реинтеграции Донбасса для Украины. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сносно живется только пенсионерам. Цены на рынке выше донецких. А люди не хотят прожить в войне еще столько же. Эксклюзивный репортаж телепроекта «Донбасс Реалии» из неподконтрольного Украины Докучаевска.
Докучаевск вырастает буквально за терриконами. Больше 100 лет здесь добывают доломит, который используют в металлургии. Вокруг комбината здесь и строилась жизнь. До войны.
Ну вот я работник Докучаевского лесодоломитного комбината. Комбинат как бы работает, но в полсилы.
Зарплата, конечно, была задолженность, большая задолженность. С февраля месяца людям не платили деньги. Вот, но сейчас в последнее время немножечко вроде как чуть-чуть улучшилось. За февраль и за март нам уже денежки отдали.
В районе комбината сейчас и проходит линия фронта, а сам Докучаевск остался между Донецком и Мариуполем.
В городе стреляют нас каждый день, пытаются нас выбить. У нас тут людей мало уже осталось, поразъезжались.
До войны в Докучаевске было 24 тысячи людей. Сколько осталось, никто не знает. Местные говорят, сейчас в городе лучше всего пенсионерам.
Если бы не маленькая вот эта помощь, которую получают пенсионеры, вот, мы бы вообще не выжили никак, потому что Украина отменила нам. Вот я и муж не получаем год и три месяца. Не получаем украинскую пенсию. А молодым семьям... Вот вообще им трудно выживать.
В разгар рабочего дня жизнь в Докучаевске кипит вокруг местного рынка. Люди рассказывают, все необходимое в городе есть. На прилавках ничего особенного. Выделяются разве сладкие местные помидоры и ароматные сочные огурцы.
Продукты, выбор есть, все.
Раньше было нет. Приезжали из Донецка, у меня сестра в Донецке говорила, что в Докучаевске была цена хорошая, даже как у нас на базе. Сейчас все дороже.
На рыночной кирпичной стене объявление. Жителям Докучаевска предлагают уехать в Москву за 1800 рублей и в аннексированный Крым за 2200. Из оккупированного Донецка туда из Докучаевска около 40 километров. С автовокзала маршруткой 36 рублей.
Ну, там расписание висит, наверное, каждые полчаса где-то.
В другой части города футбольный стадион «Авангард» выглядит достаточно ухоженным. Правда, вокруг пустынные улицы и даже у местных фонтанов никого.
Мимо прохожу часто, мимо стадиона. Видел, когда школьники, тут у них какие-то были соревнования. Ну, дети только были. А так больше никого не видел.
Главная достопримечательность Докучаевска – зоопарк. Ламы, кенгуру, пони – около 150 животных. Помогают зоопарку, рассказывают его работники, местные фермеры. Посетители в основном – семьи с детьми.
На данный момент мало, потому что из-за обстрела люди боятся детей везти. А так, в принципе, есть. Приезжают из Донецка по выходным, по праздникам.
Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы включилась мировая общественность и прекратила эту войну. Потому что война – это политическая. Вот, и мы это все понимаем. Ну и не хотим, конечно, жить еще столько же в этой войне.
Докучаевск – обычный рабочий городок, затерянный среди терриконов Донбасса. И только свежие надписи о стране, которой давно уже нет, напоминают. Город под контролем группировки ДНР. Ярослав Кречко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Переносимся в Киев. Шахтеры, ветераны Афганистана и ликвидаторы аварии на ЧАЭС сегодня провели акцию протеста у стен Верховной Рады. Требования их были разные, но общий посыл заключался в недовольстве действиями Кабмина и парламента. Горняки, в частности, требовали новое оборудование для шахты, выплату долгов по зарплате. Около 11 часов утра протестующие даже попытались штурмовать здание Верховной Рады, но были оттеснены кордоном бойцов Нацгвардии. Пообщаться с людьми и успокоить их вышли некоторые народные депутаты. О требованиях протестующих и о том, прислушался ли к ним парламент, расскажет наш журналист Дмитрий Донской. Он побывал под зданием Верховной Рады, пообщался с протестующими. Привет, Дима.
Добрый вечер.
Давай для начала послушаем звуковую нарезку того, что сегодня утром происходило у стен парламента.
На развитие шахт выделить какую-то копейку. Уголь мы добывать можем, есть руки, есть люди, а нет денег на закупку оборудования, нет, на зарплату нет. И поэтому перешли начало 20 века, работаем отбойными молотками.
У нас нет денег. Задолженность у нас 2 месяца, апрель-май. В долг в магазинах нам уже не дают. Родители, пенсионеры, у кого есть, они содержат 3-4 своих детей, которые работают на шахте, грозами, проходчиками. У нас нету возможности кормить своих детей. Вот повезет, кто-то к нам выйдет, кто-то с нами пообщается, может что-то пообещает. Но будем стоять до последнего за свое.
На следующий год требуем 7,2 миллиарда для оснащения. Мы не требуем на зарплату. Если мы оснастимся, мы просто спрыгнем с государственной иголки, как говорят, бюджета, и будем при нынешней цене сами себе зарабатывать деньги.
Призывайте нас, мы пойдем штурмовать. Мы вас уважаем. Дайте нам такую команду, чтобы мы одновременно все просто пошли на штурм. Люди так говорят. Но это крайняя мера, конечно.
Дима, ну, в общем, слышно, что люди настроены решительно, слушали шахтеров, да, почему сейчас они именно вышли под стены парламента, расскажи о своих впечатлениях, что там было?
Ну вот прозвучала эта крайняя мера, к сожалению, до крайней меры дошло, люди действительно пошли на штурм, шахтеры-ветераны пошли на штурм Верховной Рады, но обо всем по порядку. У стен парламента собралось около 1000 горняков, приехавших из угольных объединений Донбасса, Львова, Волыни. Как рассказывали профсоюзные лидеры, желающих приехать было намного больше в несколько раз. Рядом примерно столько же было представителей организации воинов-афганцев, ликвидаторов-чернобыльцев. Требования горняков были принять бюджет на 2-е полугодие по финансированию угольной промышленности. Это 2,8 миллиарда. Почему люди именно сейчас приехали? Потому что, ну, вот вы слышали, долг 2-3 месяца – это минимум. 700 миллиардов гривен – общий долг по всей Украине. И вот сейчас уже люди, беседовал с шахтерами, сами горняки уже думают не как просто рабочий, что он просто требует выплаты зарплаты своей, он уже думает как министр, он уже требует финансирования шахты, он уже требует финансирования отрасли, он понимает, что это необходимо для жизни его города, региона. Вот беседовал с людьми, люди интересные очень, например, вот Юрий Рубанов, шахта центральная, человек 14 месяцев воевал в зоне АТО, ему, его коллеги, профсоюз купил бронежилет, который спас ему жизнь, до сих пор у человека ребра болят, и вот именно он рассказывал о том, что вспомнили про отбойники, отбойные молотки, о том, что действительно вот сейчас ходят в лаву, как вот в начале 20 века. Горняки показывали мне табульки, это называется так, распечатка зарплаты, там написано, сколько упряжек, упряжка это называется, сколько спусков под землю, сколько им положено выплаты. Вот комбайнер, например, это, можно сказать, высшая квалификация, это не просто горнорабочий, это именно квалифицированная специальность. Он получает на руки, должен получать 10 тысяч, эти деньги он не получает. Люди живут за счет родителей пенсионеров.
Или в долг берут продукты в магазине.
Или в долг. Ну вот то, что мы слышали, люди стояли, люди требовали, выдвигали свои требования. Они простояли так 2 часа на жаре, никто из политиков к ним не вышел. И в результате у людей лопнуло терпение. Ну вот, что примечательно, рядом стояли ветераны-чернобыльцы, у них тоже были свои требования, они требовали возобновить финансирование различных программ своих, и они очень прониклись духом шахтеров, и шахтеры, в свою очередь, тоже переставали стучать касками, когда выступали лидеры чернобыльцев, то есть это действительно, было видно, что люди сочувствовали друг другу, и в результате у людей лопнуло терпение, они пошли на штурм Верховной Рады. Вот что их остановило, кордоны спецназа или призывы их лидеров успокоиться и не доводить дело до конфликта, неизвестно. Значит, вышла вице-спикер Ирина Геращенко, смелый человек довольно. Женщина вышла к нескольким тысячам
что
мужчин.
Что пообещала?
Она предложила нескольким лидерам пройти с ней в здание Верховной Рады. Я недавно созвонился с профсоюзными лидерами. Их требования, их предложения законопроекта о финансировании угольной отрасли так и не поставили на голосование сегодня, так до него руки и не дошли. До сих пор шахтеры находятся под Верховной Радой, до сих пор там слышен стук касок.
Будем следить за развитием темы. Действительно, горячо сегодня было под парламентом. Радио «Свобода» транслировало прямую видеотрансляцию с места событий. Спасибо большое. О протестах шахтеров, афганцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС говорили с нашим корреспондентом Дмитрием Донским.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Миротворческая миссия для Украины должна быть похожа на миссию ООН в Хорватии, УНТАЭС. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. По его словам, все страны, кроме Российской Федерации, с этим согласились. При этом Черныш отметил, что до этого две миссии в Хорватии оказались неэффективными. Об этой миссии, как примере, да, и о том в целом, какую миссию готовит Донбассу мир и Украина, поговорим с бывшим послом Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, а ныне советником министра по вопросам временно оккупированных территорий Александром Левченко. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Доброго дня, Витания.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также к нам писать, звонить можно по Вайберу и в чате «Радио Свобода» онлайн в Ютьюбе, где сейчас идет прямая видеотрансляция нашего общения.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Александр Михайлович, первый вопрос к вам такой. Та самая миссия миротворческая, которая в себя включает не только военную составляющую, да, но и полицейскую, экономическую, гражданскую. То есть это был целый комплекс, действительно успешная миссия. Но стала она возможной только после военной операции Хорватии, той самой пресловутой бури. И после этого Сербия и сепаратисты согласились пойти на такую администрацию. Вот насколько, с вашей точки зрения, вот уместно вот обсуждение? То есть, возможно, это политическое заявление министра Черныша или все-таки это реалістично?
Ну, пан міністр був в Хорватії декілька разів, вивчав цей досвід особисто. Мушу зазначити так, інколи зазначають, що територія Хорватії частково була звільнена у військовий спосіб. Я тільки хочу наголосити, що у військовий спосіб була звільнена територія, яка малонаселена, гірська, і дуже далеко знаходилась від межі з Республікою Сербією. І була унікальна ситуація, коли лідери сепаратистів посварилися з лідером Сербії Слободаном Мілошевичем, коли проводилася операція. І мало того, перед цим їм пропонувався мирний план З4 врегулювання, який фактично їм давав
автономію.
Да, четвірка послів США, Росії, Великобританії і ООН запропонували план, фактично щось на межі федерації автономії. Вони отримали, вони це відбили, сказали, ми боремось за незалежність. Це, власне кажучи, і розв'язало руки Хорватії для того, щоб показати, що, бачите, ось вони на мир не згодні. Вже нема жодного кроку зробити з тим, що мирний план не діє. Звісно, що потім сепаратисти пожалкували, це був для них великий шанс. Для Хорватії це було теж дуже непросто попередньо погодитися на цей мирний план. Але ось стипивши зуби, тобто це дипломатія, це політика, це вміння передбачити, це вміння йти на якісь компроміси, і потім відкривається якийсь простір. Тобто просто говорить, ось дві переможні операції, а потім, ну звісно, тоді вже йде мирно і легше. Я би так не робив, тому що підставою для мирної реінтеграції була Ердуцька угода. Так от, Ердуцька угода, мирна угода, по своєму тексту дуже співставна з нашими донбаськими документами, Мінськими угодами, Мінськ-2. І хорватські фахівці говорять, дивіться, у нас то цей документ ми отримали після двох великих перемог, а ваш документ, і фактично він містить ті ж самі положення, що і Ердуцький документ. Ну, які, наприклад? Ну, питання прощення. Хоча для хорватів це взагалі не було проблемою. Вони дві амністії зробили під час війни і третю, коли була мирна реінтеграція. Ну, наприклад, питання проведення виборів на тимчасово окупованій території. Це було сприйнято і закладено в угоду. Те, що є в Мінську. Ну, наприклад, питання спеціального статусу. Від хорватів навіть не вимагалося це в Ердуцькій угоді. Вони самі надали спеціальний статус цій території. Але який статус? Дивіться, ці території дуже знищені. Населення страждало, перш за все, економічно. Рівень життя знизився катастрофічно. Тому як заохотить людей жити краще? Значить, туди треба впустити якомога більше інвестицій. Яким чином? Значить, звільняєш від податків інвесторів, внутрішніх спочатку, потім зовнішніх. Звільняєш від податків тих, хто відкриває робочі місця. Фактично, це зона свободна від податків. Туди заходить капітал і швидко відроджується економіка. До речі, швидке відродження території Донбасу записано необхідність і в мінських наших зобов'язаннях. Ну, плюс деякі політичні моменти там є в цій мінському документі, ми теж можемо далі з вами обсудити.
Давайте для наших слушателей вот по порядку, кто-то, возможно, не совсем в контексте того, что происходило в Хорватии, как пришли, собственно говоря, к вот этому мирному плану, к этой миротворческой миссии, которой говорит, что подходит для ОРДЛО Вадим Черныш.
Ну, слухайте, один час Російська Федерація взагалі не хотіла слухати про питання миротворчої місії. Восени, нарешті, минулого року вони заявили добре. Ми згодні, але ось їхній варіант – це вздовж лінії розмежування і начебто от місію ОБСЄ супроводжувати. Позиція України і учасників нормандського формату, як і більшості членів Ради безпеки, слухайте, ну це така міжнародна місія, вона вже наперед фактично матиме фіаско. Вона фактично цементує ситуацію замороженого конфлікту. Тому, звісно, в Нью-Йорку сидять люди, які відправили десятки миротворчих місій. Вже вони знають, як, які місії бувають і так далі. Тому, звісно, що місія має бути на всю територію тимчасово окуповану. По-друге, питання, які завдання ми випишемо в цій місії. Ось які будуть завдання, це вже буде в резолюції, майбутній резолюції Ради безпеки ООН.
За которую, як модель, беруть вот эту вот именно хорватську місію. Наскільки я розумію, зараз Україна бере її за основу.
Так, тому що це єдиний успішний проєкт Об'єднаних Націй проведені мирної реінтеграції тимчасово окупованої території.
Давайте по пунктах обговоримо цю місію. Якщо я не правий, в чомусь мене поправляєте. Першим етапом була тотальна демілітаризація. Цей процес передбачав, перше, виведення абсолютно усіх сербських військових частин. В українському випадку це будуть, певно, російські якісь військові частини, радники, керівники усіх армійських корпусів.
В нашому випадку... Це Мінська угода, пункт 10, значить виведення всіх іноземних збройних формувань, найманців іноземних, а також роззброєння незаконних формувань, мається на увазі перший, другий корпус ЛДНР. Це, мабуть, найголовніший пункт, особливо для української сторони, Мінського документу.
Так, і зараз хорвати кажуть, що без цього пункту нічого б не вдалося. От мене до вас таке питання, хто цим займався в цьому хорватському Придунав'ї, так, цей сепаратистський регіон, саме хто розброював людей, виводив оці сербських військових, як віддавали зброю, чи був спротив з боку цих парамілітарних угрупувань, і чи це було добровільно, щоб ми якось спрогнозували, як це може відбутися
бути
на Донбасі.
У нас, звичайно, ми моделюємо ситуацію для нас. Ну, декілька цифр про ситуацію в тодішній, це Східна Славонія. Населення там, на цій непідконтрольній хорватському уряду території, десь порядка 160 тисяч. Бойовики мали 7 тисяч збройних сил і 1500 поліції своєї, власної. Скільки зайшло миротворців? Миротворців зайшло 5 тисяч, це військовий контингент. Десь 500 поліцейський контингент і десь 1000 цивільний контингент. Дивіться, в Хорватії дві миротворчі місії, абсолютна більшість миротворчих місій, вони не принесли реінтеграцію території. Ну, слухачам нагадаю, що таке мирна реінтеграція. Це мир плюс повернення в мирний спосіб тимчасово окупованої території. Що може бути краще для кожної країни? В нашому випадку для країни може бути кращий варіант? Я не бачу кращого. Найкращий варіант. Але не просто його зробити, тому не дивно, що тільки один такий варіант вдався он. Тому не дивно ми беремо, за приклад, хорватський, успішний варіант. І не дивно ми говоримо, що поруч з миротворцями, які мають бути озброєними, поруч з поліцейським компонентом має бути цивільний компонент. І весь ці три компоненти, військовий, поліцейський, цивільний, має очолювати перехідна адміністрація ООНівська, яка, коли заходить на тимчасово окуповану територію, по мандату резолюції Ради безпеки ООН перебирає всю повноту влади на цій території.
Хорватів там не було. У складі цієї військової, поліцейської
звичайно,
та цивільної.
Це
до нашого кейсу. Чи був спротив якийсь у цьому роззброєнні, виведенні, і хто цим займався, власне?
Ну, дивіться, у них 7 тисяч збройних сил, 1500 поліцейських, і були, не згадується скільки, власне кажучи, кадрові частини Республіки Сербії. За умовами Ердутської угоди, 3 місяці давалось на те, щоб цей зайшов контингент. 5 тисяч, 5000 поліцейських і 1000 цивільних. Розміщення, плюс вони мають між собою встановити комунікацію. Це 3 місяці процес. Потім іде, включається, вмикається годинник, 30 днів, це вже попередньо було визначено. Протягом 30 днів добровільно ці виходять, незаконні формування іноземні, а ці складають зброю. Враховуючи, що попередньо вже були підписи і сербської сторони під Ердутською угодою, то все це пройшло більш-менш організовано і тихо. В нашому випадку ми говоримо про те ще додатково, що резолюція Ради безпеки, мабуть, має поставити завдання втілення Мінського документу. Втілення Мінського документу, ну, наприклад, зокрема, тієї ж статті 10, так? І от, коли втілення Мінського документу, а у нас формат нормандський говорить про що? Про що ми досягаємо миру по Мінському документу? Спецпредставник США працює з Сурковим по якому формату? По Мінському документу, досягнення мирного врегулювання. Недавно було засідання Ради безпеки ООН, яка розглядала ситуацію на тимчасово окупованій території. Який висновок? А висновок один. Мирне врегулювання цього питання через Мінську угоду. Тобто, якщо ми грамотно випишемо цю майбутню резолюцію, де й зазначимо, що виконання завдань є Мінського документу, то, по-перше, російській стороні буде важко його заблокувати. Чому? Тому що під Мінським документом стоїть її підпис. Значить, вона блокує той документ, який сама підписала. Нелогічно, правильно? Мало того, ми ще раз підкреслюємо, ви звинувачували українську сторону, що вона не хоче виконувати Мінський документ. Ми готові. Чому не діяв Мінський документ? Тому що не було механізму його реалізації. А який механізм його реалізації? Нарешті погодились на миротворчу операцію. А ми уточнюємо. Ми хочемо не просто миротворців, а ми хочемо, щоб була перехідна адміністрація, яка б з першого дня взяла повноту влади в свої руки, і умовно в хорватському варіанті це 2 роки, яка провела через рік з чимось вибори, і потім ще через рік підготувала підґрунтя і передала всю повноту влади хорватскому
правительству. Да, вот вы перескочили, вторым этапом было введение так называемой переходной полиции, третьим этапом был возврат беженцев, на четвертом этапе были проведены выборы в местные органы власти.
Да, ось перехідна поліція, що це мається на увазі? Поліцейський компонент ООН – це одне, а перехідна поліція – це трошки інше. Перехідна поліція, значить, оці зайшли 3 місяці, стали, за місяць всіх вони роззброїли, і трошки з'являється вакуум влади, тому що ці всі озброєні формування, їх нема. І тут треба ще додаткові поліцейські контингенти, крім ООНівських. І було досягнено домовленість, що вони формулюються на базі місцевих і на базі хорватських. Ось тут уже хорватських.
Вимога, то есть, это первый раз, когда появляются, собственно говоря, хорватские силовики на территории сепаратистов.
Тільки вийшли і роззброїлись, і зразу заходять частково ці хорватські.
І вместе з місцевими.
Хто ці поліцейські? По-перше, вимога, щоб він не був на фронті. Щоб у нього не було якогось особистого негативного відношення до подій, які там відбуваються. Як до хорвата, так і для серба. Значить, обов'язково. По-друге, вимога. Максимально дистанціюється від всіх політичних оцінок. В поліцейських участках заборонена взагалі розмова про політику. Виконуйте свої прямі обов'язки. Третє. Патрулі виключно спільні. Один серб, один хорват і один міжнародний поліцейський. Таким чином встановлюється такий рівень довіри до цих спільних поліцейських патрулів. Що цікаво, зазначає хорватська сторона, що було дуже психологічно складно. Писали рапорти і хорвати, і серби, які просто не могли бути в спільних цих патрулях, які час були, потім говорять, ну не можу я винести це. Добре, пишеш, тебе звільняють, набирають інших. Але не було жодного випадку, щоб хтось когось підставив під час розгляду якоїсь справи, там якоїсь, може, дрібної перестрілки з якимись злочинцями і так далі. Це дивний факт.
Спину друг другу не стріляли.
Не було. Тобто не дуже любили один одного, але професійно не підставляли.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говорим з Олександром Левченко о миротворцах на Донбасі, які, по заявленням міністра по вопросам временно окупованих територій Вадима Черныша, должны быть составлены по хорватскому сценарию, так называемой миротворческой миссии ООН УНТАЭС. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Это я, да?
Да, пожалуйста.
А вы знаете, скажите, пожалуйста, а были вот там хорваты, которые были просербски настроены, именно хорваты? Были ли хорваты, которые кричали «Сербия, Сербия»? Я вам поспешу, возьму на себя смелость, наверное, не было. И вот вы говорите, там писали рапорта, и сербы, и хорваты, они не могли. У нас же есть совместный центр, какой там, по координации чего-то там, совместный центр с оккупантом. Наши военные с оккупантом вместе живут в одном помещении, значит, ручкаются, никто не пишет. Сейчас русские вышли, по-моему, с этого центра, и никто из наших не написал никаких рапортов. Поэтому наша... Ну, не подходит к нам вот это все. Вы понимаете, такого количества украинцев, пророссийски настроенных, ну, знаете, там, наверное, нету таких хорватов, как у нас украинцев, которые мечтают о Великой Сербии.
Спасибо большое. Поэтому, мысль понятна.
Я хочу зазначить, що так, звісно, ну, ми ж маємо трошки різний клас конфлікту. До речі, у нас набагато нижче. У нас ситуація набагато легша. З одного боку. Чому? Тому що в Хорватії це міжнаціональний конфлікт, а у нас такий світоглядний.
Цивілізаційний розлом.
Цивілізаційний, власне кажучи, 2 проекти зіткнулися. Вільної демократичної Європи і створення проекту Великої Росії. Тому тут національний взагалі не має значення. Мало того, що на світоглядному рівні, коли йде якісь суперечки, потім поміняти світогляд, знаєте, набагато простіше. Національність поміняти? Чи були міжрелігійні конфлікти? Ну, людина майже ніколи не міняє національність і віросповідання протягом життя. А погляди на життя, на якусь ідеологію, це досить просто. Тому нам в цьому плані буде простіше. У нас складніше, що за спиною сепаратистів стоїть така сила, як Росія. Це нам створює величезні проблеми, набагато складнішу ситуацію. Але в цьому проблем нема. Ми свідомі, що і етнічні росіяни, які проросійські, це одне. Етнічні українці, які, можливо, там теж на позиціях сепаратистів, це теж одне. У нас повно росіян етнічних, які підтримують ідею України.
Уточню вопрос, наверное, немножко, как я его понял. Вот слушательница говорит о том, что огромное количество украинцев, которые, возможно, будут в составе полицейской этой миссии, да, по поддержанию порядка, они, возможно, будут некоторым образом разделять эти сепаратистские идеи, чего не было в Хорватии. Вот она этого опасается, что сами вот украинцы, да, те, которые будут по мандату Украины там работать, они будут работать не совсем на украинские интересы. Потому что есть внутриукраинский раскол некий, с точки зрения слушательницы.
Ну, власне кажучи, українська сторона сама їх буде посилати. Вона сама їх буде готувати і психологічно, і професійно. Ну, власне кажучи, я не думаю, що будуть посилати людей, які якось... Ну, це трошки дивно, але можливо в теорії, звичайно, я розумію, але нелогічно. Нелогічно.
Напомню ще раз номер прямого ефіру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говорим з Олександром Левченко, бывшим послом України в Хорватії, о хорватському сценарії реінтеграції території для України. Обращаюсь, слушателю, здравствуйте, откуда ви?
Алло?
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Доброго дня. Мене звати Тетяна, це Гордівка, окупована територія. А в мене таке питання до вашого гостя. А як можна спрогнозувати по якихось сценаріях, якщо, далі цитата, умом Росії не понятно. Вони вижидають, коли буде Майдан в Києві, щоб влада помінялась і це їм буде на руку... Чим, ну, ДНР, ТТЛ.
Дякую, дуже хороше запитання. Чи буде в захваті Москва від нашого цього плану? Я думаю, що ні. Чому? Ну, тому що план мирної реінтеграції, де перш за все виграє Україна і український народ. Ми в мирний спосіб повертаємо неконтрольовану територію. Чи це інтерес Москви? Я думаю, що ні. Тому ми очікуємо великий спротив. По-перше, дискусія в Нью-Йорку, щось будуть видумувати. По-друге, будуть фінансувати певні політичні сили в Україні, які під різним способом будуть торпедувати цю ідею. Від того, що це ледь не план, мирний план, це ледь не є рука Москви, з одного боку. А з іншого боку будуть кричати, так треба як в Хорватії у військовий спосіб. Так я хочу нагадати, що у військовий спосіб, тому що пішли хорвати в цю останню частину, яка була на межі з Сербією, тому що поруч військові кадрові частини Республіки Сербія. Це широка війна. Це дуже-дуже кривавий сценарій. Мало того, я можу сказати, що на Донбасі концентрація населення більша.
Да й вообще об'єм населення, да.
Чим ота територія, яка вже була по хорватським міркам багато заселення. В 10 разів більше населення. От, тому цей сценарій такий собі. Ми ж розуміємо, що є в нас Збройні Сили, є в них свої завдання, є в них якісь свої можливості і плани. Це абсолютно правильно. Вони мають бути завжди напоготові. Але я хочу сказати, що можливість, оце вікно можливості, яке зараз в Україні є, у мирний спосіб повернуть території, ним треба скористатися.
Господин Левченко, давайте вот снова проведем параллель с Сербией. Все упирается, как говорит Вадим Черныш, в согласие Российской Федерации. То есть все уже вот страны согласились с предложением Украины о таком общем формате, как мы сейчас говорим, это миротворческая миссия, что она будет не только военная, да, но и гражданская. Вот как Сербия согласилась на такой план, то есть если провести параллели, что должно измениться вот такой политической, экономической, геополитической, военной конъюнктуре, чтобы Россия согласилась на подобный сценарий?
Ну, одна з версій, яку я чув, чому погодились вони, що до цього всі місії провалились. До цього 100 місій не досягли результату. Ну, і думали, 101-ша. Ну, там затягнуть. Вони ж намагалися вибори зірвати. Цьому допомагав, до речі, російський миротворчий контингент, який був там. Там був і український миротворчий контингент. Ну, от я вам можу сказати, що проводяться місцеві вибори, проводяться виборчі бюлетені, до виборів готується цілий рік, проводяться виборчі бюлетені, і на ділянках, які контролює російський контингент, значить, ці псуються бюлетені. За 8 годин до виборів. Ну все, катастрофа. Хорвати терміново вертольотами в Загреб передруковують, приймають, привозять, запрошують інших миротворців, тут уже українці, американці вже стають і встигають провести ці вибори. Це, значить, треба. Буде багато спротиву. Не так це просто все буде, але реально.
Такой вопрос. Четвертый этап мирной реинтеграции. По этому плану УНТС были проведены выборы в местные органы власти. Как это было в сепаратистских регионах Хорватии? Голосовали ли переселенцы, во-первых, то есть вернулись ли они? И какие партии были допущены к выборам? Потому что сейчас много манипуляций со стороны России, да, что только определенные партии, только определенные люди смогут голосовать. Были ли какие-то запреты? Вот, допустим, если провести аналоги, что состоится в Ордло эти самые местные выборы, будут ли допущены, если смотреть на хорватский сценарий, так вот организация, группировка вроде Донецкой Республики или нет, будут какие-то запреты?
Ну, дуже просто. Це було в Хорватії, це в світовій практиці. Ну, звісно, що вибори проводять по законодавству країни, куди ця територія, в принципі, відноситься. На Східній Славонії по хорватському законодавству. У нас тут будуть проводитися вибори по українському законодавству.
Без каких-либо оговорок все проводилось?
По українському законодавству. Це вже ми всі знаємо наперед. І Мінський документ про це говорить. А по якому законодавству? По українському. Нема вас цієї партії. Ви хочете нову партію? Їдьте в Київ, будь ласка, реєструйте в Міністерстві юстиції. Є у вас список депутатів. До речі, передбачено ж прощення. Так? Передбачено загальне. Хорвати робили загально. Значить, все. Раз, всі вільні. Але йдеш в депутати. Отут уже перевірка. Подумай, тобі треба подаватися в депутати? Чи є в тебе якісь, тому що злочини проти людяності і людства, це ж злочин не звільняється від прощення, да? Можливо, хтось не знав, не бачив. Тут перевірили людину, оп. А є якісь хвости? Сорі, до виборів не допускаєшся, верніше кандидуватися, а тобою займається ООНівський правоохоронний орган.
Це дуже важливо, зараз ще обсудимо, то да, от по поводу прощення. Спочатку послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, можна говорити, да?
Да, пожалуйста, представьтесь только.
Это Сергей Славянский. У меня такой короткий вопрос по поводу, так сказать, дипломатического, психологического давления на Россию, которая постоянно говорит, что вот мы непричастны, вот непричастны, 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 как только можно. А вот если при этом им тогда каждый раз у них спрашивать, а почему же вы так противитесь всем планам по умиротворению, почему вы противитесь тому, чтобы все-таки Украина взяла под контроль границы? Вот почему? Вот объясните, раз вы так непричастны.
Добавлю, да, к этому, что одним из пассажей, который употребил Владимир Путин, было то, что если появится миротворческая миссия на Донбассе, он то будет как в Сребренице. Вот так вот, вот такие вот подобные вещи. Как вот вы прокомментируете это?
Ну, я дуже добре пам'ятаю, що було в Сребренице, а радіослухачам нагадаю, 8 тисяч мирних жителів. Це був анклав під захистом ООН. 8 тисяч мирних жителів, ось ці повстанці, умовно кажучи, серби, не повстанці, так бо це був міжетнічний конфлікт, зайшли в цей територій, яку тримав голландський контингент, і фактично спровадили цей контингент. Сребреніці. Чого він пішов? Це велике запитання до голландської сторони. Це такий прокол, це така недбалість, яка коштувала 8 тисяч життів. Розумієте, да? До речі, перед цим пропонували, щоб Сребреніцю тримав український контингент. Вони казали, та українці православні, може сербів запитати. Да наші б ніколи б не пішли звідти б. Не залишили це населення, ці 8 тисяч життів були спасені. Чого голландці пішли, не знаю. Ну, ось була і така ситуація. Ну, то хочу запевнити пана Путіна, що такого ніколи вже більше не повториться, що таке Сребреніця. Це знає і ООН, і всі країни, які зараз надсилають туди миротворців.
Ну, все-таки, господин Левченко, які гарантії того, що от українські силовики появляться до того, як, собственно говоря, там будуть проведені вибори і получиться якийсь некий самосуд. Все-таки є така велика напряженість серед силовиків.
Ну, власне кажучи, це ж питання договору, так? Ми ж резолюція, якщо ми підписуємо резолюцію Ради безпеки, голосуємо за неї, ми несемо повну відповідальність, міжнародну в тому числі, пактум сунт сервантам, міжнародні договори повинні виконуватися. Тому це просто словоблуддя і так далі. Виконувати українська сторона, звичайно, буде. Мало того, на лінії розмежування залишаються ООНівські війська. Тобто навіть якщо хтось, якийсь заблукавий, вирішив сам собі піти, якийсь самосуд зробити, там ООНівці стоять.
Тобто вони будуть контролювати лінію розграничення.
Звичайно, вони стоять весь час, весь період, так? Там прямого такого проходу нема. Так що ООНівці в цьому плані будуть гарантом.
Касательно прощения, седьмой этап, это уже после выборов, после возврата национальной валюты и признания документов, которые выдавала оккупационная власть, это я снова-таки ссылаюсь к хорватскому сценарию, действовал Национальный комитет по восстановлению доверия. Вот интересно, было ли до решение до ввода миротворческой миссии принято хорватской стороной принципиальное решение о прощении, или это уже было в процессе, потому что сейчас со стороны Украины есть дискуссия, да, и Арсен Аваков, министр внутренних дел, предлагает некоторые документы, там, допустим, применить криминальное преследование только к руководству ДНР и ЛНР и лицам, воевавшим против украинской армии, но пока какого-то решения, сигнала для жителей оккупированной территории с украинской стороны нет. Должна ли Украина вот сейчас, готовясь к этой миротворческой миссии, принять какой-то документ, послать этот четкий сигнал, кто будет наказан Украиной за коллаборацию, кто нет?
Ну, вопрос прощения касается людей, которые не совершили преступлений. Поэтому, почему хорватская сторона сделала три амнистии? Да потому что в понимании хорватской стороны амнистию дает сторона, которая есть победитель. Победитель дает. Во-вторых, она сеет смуту в умах другой стороны, потому что с другой стороны окопа сидит человек и думает, а как он будет жить завтра, через месяц, через год, через три года. И он, соответственно, выстраивает свою линию поведения. Поэтому вы говорите «общая амнистия», но подчеркивайте, только тех, кто не совершил военных преступлений. Да даже если условно кто-то и хотел простить таких людей не может, потому что у каждой страны есть международные обязательства. Это международное право. Даже если какое-то государство бы захотело таких простить, не может.
Вообще уместно ли говорить об этой международной администрации до того, как Украина приняла какие-то законы об амнистии? Пока же непонятно, кто понесет наказание в случае того, если появится там эта миссия.
Не, ну, мы прогнозируем ситуации. Мы говорим, что если миротворческая миссия, просто военный компонент ничего не дает. Мы говорим, что должна быть и полицейский компонент, и цивильный компонент. И мы говорим, что должна быть главная вот эта переходная transition administration, которая берет полностью всю власть в свои руки. Скажем, по эрдутским документам хорватская сторона вообще не обязана была делать амнистию. Но она еще раз самостоятельно инициировала и сделала эту амнистию всеобщую.
Последний вопрос к вам. По словам балканистов, до сих пор в Вуковаре, несмотря на успешность вот этой миссии УНТС, как говорят, что это единственная миссия, да, которая принесла мир в регионе под эгидой ООН, есть напряженность. И вот до сих пор на одной улице живут там насильники, их жертвы, люди, которые воевали по разные стороны, и разные балканисты говорят о том, что рано или поздно конфликт снова вспыхнет. Вот с вашей точки зрения, так ли это и как сделать на Донбассе так, чтобы все это было как бы навсегда?
Ну, вы знаете, я вуковар, вот последние 17 лет каждый год вуковаре. Поверьте мне, я балканист уже 30 лет. Учился в Белградском университете. Это так, к радиослушателям. Да, мы же говорим о реинтеграции территории, да, там, это 2 года. А реинтеграция населения и умов, это, извините, это 10 лет, 20 лет, 25. И мы же хорошо понимаем, что если сейчас засилие российского телевидения на оккупированной территории, это же такой очень хитрый ход. Люди живут плохо, но их кормят вот такими идеологемами какими-то, что в Украине там и так далее, детей едят. Это же было то же самое и в Хорватии, это часть информационной войны. Поэтому реинтеграция населения будет намного дольше происходить. Это нормально. Будут ли обиды внутренние? Ну, конечно, будут. Будут ли какие-то рецидивы? Будут. Ну, к ним надо быть готовы. И я вам скажу, что из года в год ситуация в том же Вуковаре лучше и лучше. Понимаете, если живет жертва и насильник, как говорится, это значит, что суд не смог доказать. Так это и в Киеве, если кто-то есть насильник и суд не доказал, он живет себе. Извините, к сожалению, так, судебная система. Но я вам скажу, что Вуковар – это такой символ в Хорватии. И вот когда были выборы на временно оккупированной территории, в 15 участках победили проправительственные партии, в 11 – сепаратистские. А вот в Вуковаре не было победителя. Вуковар – это первый город, который с первого момента вышел в коалицию. Проправительственные и местные. Мэр стал от проправительственных, 2 зама с местных сербов, и начали работу. А что же вы думали? И город, поедьте в Вуковар, посмотрите. С того разрушенного Вуковара вы сейчас его просто не узнаете.
Спасибо большое за оптимизм. Вот, я думаю, подозревают наши слушатели, какой в Украине город можно себе представить, как Вуковар. У нас в гостях был Александр Левченко, бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, ныне советник министра по вопросам временно оккупированных территорий. В общем, друзья, итог такой: хотите мира, будьте готовы к компромиссам. Готовьтесь к этим компромиссам.
Компромиссам и за мир надо бороться, если не воевать в мирном, так сказать, смысле слова.
Сейчас послушаем свежую прессу. Оставайтесь с нами.
Федерализация Украины для России является идеальным вариантом, ведь она де-факто контролирует оккупированные части Донбасса. Это утверждает нардеп Дмитрий Тымчук в интервью сайту «Апостроф». По его словам, при проведении федерализации и получении этими территориями печально известного особого статуса, фактически эта территория будет находиться в составе Украины, а управляться Российской Федерацией. Здесь, по словам нардепа, также играет роль еще один фактор, которого не было весной 2014 года. Кто де-юре будет контролировать эту территорию, тот и будет отвечать за восстановление инфраструктуры. Для России процесс федерализации как раз в контексте решения вопроса Донбасса был бы идеальным. Они, с одной стороны, де-факто продолжают контролировать оккупированную территорию, Украина начинает там восстановление всего за свои деньги. Соответственно, ее экономика приходит в еще более плачевное состояние, утверждает Тымчук. Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный напоминает о том, что прошло 4 года с того дня, когда Совет нацбезопасности и обороны поддержал план президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины. План состоял из 15 пунктов, и на их реализацию отводилось 7 дней. Прошло 4 года. Обещанный план так и не смог быть выполнен. Об этом пишет «Новое время». По словам Бессмертного, особое удивление еще тогда, в 2014 году, вызвал пункт о досрочных местных и парламентских выборах на Донбассе. Даже из этой одной строки уже тогда стало понятно, насколько неадекватно власти оценивают эту войну. Эксперт также отмечает, что непонимание ситуации подтверждалось и тем, что этот план очень схож с вариантом, который писался для Приднестровья. Подробнее в материале. В сериале «Прошло 4 года. Какой у вас план по Донбассу?» Одним из видов дохода после разграничения жизни и территории Луганской области летом 2014 года стала стипендия. Причем стипендия и учеба на дневном отделении связаны формально и очень условно. Об этом пишет луганский блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, стипендия вуза в так называемой республике 1445 рублей. Для сравнения, мать-одиночка получает 1000 рублей, а стандартная пенсия в Урло всего-то в половину больше этой стипендии. Но самое интересное, по словам обозревателя, в этом бизнесе есть один очень тонкий нюанс. Стипендию назначают при поступлении на бюджет независимо от того, приступил студент к учебе или нет. То есть полгода до первой зимней сессии он обеспечен этими деньгами, умноженными на 6 месяцев. А дальше, по словам блогера, можно действовать по-разному. В зависимости от мотивов. Можно быть отчисленным после первой несданной зимней сессии и, внимание, летом поступить учиться снова. Подробнее в рубрике «Луганский дневник».
Премьера мессы и только одно исполнение с квартетом мирового уровня французских солистов, симфоническим оркестром и украинским хором. W-Life – это музыкальный марафон памяти Василия Слепака, оперного певца, погибшего в войне на Донбассе. В его память исполнят торжественную мессу Джоаккино Россини в Киевской консерватории. Дарья Куриная расспросила организатора музыкального действия о подробностях, а брата известного оперника о том, как Василий шел к музыке и фронту.
Цьогоріч фестиваль пройде вдруге, але на відміну від першого одразу в кількох містах. Марафон «Сліпака» розпочнеться 29 червня в Києві, а завершиться гала-концертом у Львові, розповідає головний диригент хорової копели «Дударик» Дмитро Кацал.
Маленька урочиста меса, вже насправді це велика, геніальна робота Джакомо Росіні для хору, оркестру і квартету солістів. Ми представимо цю 29-го роботу тут, а потім на наступний день веземо її до Львова.
Марафон Василя Сліпака – це музика високого духу. Така ж, яким був Василь, каже Кацал.
Я думаю, що, власне, це Василь би і хотів бачити. Знаєш, щось таке дуже і урочисте, і піднесене, і з іншого боку дуже позитивне.
Перший день марафону пройде в Київській національній музичній академії не випадково, розповідає старший брат Василя Орест Сліпак.
Його 3 роки не брали в консерваторію. Ну і він дуже переживав, і ніхто не знав, що з тим голосом робити. В 94-му році він сюди їде в Київ, був фестиваль «Київ Мюзик Фест», і виконує оцей твір Олександра Козаренка «П'єро мертво петлює». На цьому концерті був присутній ректор музичної академії, який був Олег Семенович Тимошенко. В центральних новинах потім і просто репортаж, ніби про цей «Київ Мюзик Фест», і цей ректор Тимошенко на всю Україну говорить, що є такий геніальний голос, його не беруть в Львівську консерваторію. Я його хочу сьогодні забрати до себе в Київську.
Пригадуючи життєвий шлях Василя, Орест каже, що ніколи б не подумав, що на його брата чекає такий успіх. Бо для Ореста молодший брат завжди був тихонею та ботаніком, на відміну від зірви голови Ореста. А от справжнього Василя майже ніхто не знав, зізнається Орест, бо те, що бачили оточуючі, зовсім не відповідало внутрішньому світу співака. Василь Сліпак дуже боявся тривожити свою родину і беріг рідних. Так сталося і з рішенням піти воювати. Родина не знала, що видатний оперний співак полишив сцену заради боротьби за Україну. Сім'ї він сказав, що займається волонтерською діяльністю на Сході. Перед тим, як піти на фронт, кар'єра Василя Сліпака стрімко пішла вгору, розповідає Орест. Контракти сипались один за одним, але Василь обрав інший шлях. На думку брата і колеги, Василь Сліпак був би щасливим, побачивши, що проводяться такі фестивалі і що люди не падають духом. Дар'я Куряна, Радіо Донбас Реалії.
Передаю слово Єгору Устінову, розкаже вам о свіжих новостях.
Во время столкновений возле Верховной Рады правоохранители задержали и доставили в полицию 2 человек. Число пострадавших полицейских увеличилось до 8. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Напомню, несколько тысяч ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов АТО и шахтеров проводят свои акции под стенами парламента. Они требуют отменить монетизацию льгот, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам, а также выделить более 6 миллиардов гривен на развитие угольной отрасли. 8 инвалидов войны и непосредственных участников боевых действий 1941-45 годов будут получать ежемесячные выплаты. Соответствующее распоряжение уже подписал первый заместитель руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Владимир Рикшинский. Размер выплат не сообщается. Первые деньги ветераны получат к памятной дате 22 июня, Дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит уволился по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Она добавила, что Юрий Тандит продолжит заниматься вопросами обмена пленными на Донбассе. Напомню, по данным СБУ, в заложниках на неконтролируемых правительству территориях Донбасса находится 108 человек, десятки в России. Последний раз обмен происходил в декабре прошлого года. В Краматорске наблюдаются перебои с программой «Доступные лекарства», которая финансируется из государственного бюджета. Об этом сообщила начальник Краматорского горздрава Валерия Мельник, передает «Знамя индустрии». По словам чиновницы, на программу «Доступные лекарства» в текущем году было выделено почти 3 миллиона гривен. Выделенной суммы недостаточно, чтобы в полном объеме обеспечить аптеки необходимыми медикаментами, отметила Валерия Мельник. Также, по ее словам, отдельная проблема заключается в том, что все аптеки в Краматорске частные, а значит, контролировать, какие препараты они закупают, практически невозможно. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 33.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».